послание Иуды, там всего лишь одна глава, с 7 по 10 стих, сегодня немного у нас будет. Но это главная тема вот этого самого апостола Иуды, который он пишет, подвязаться за веру, да. То есть проблема такая, вот там одни вышли, как бы, Бог их вывел, но они и никуда не вошли, потому что из-за неверия. Или там ангелы, они хорошо начали, но вот они потеряли свое место на небесах, да. И Иуда, он хочет говорить про спасение, про любовь Божию, про вот такие вот радостные вещи он хочет говорить, но понимает, что нужно сделать предупреждение. Эти предупреждения сами по себе не очень приятны. Не очень приятно думать и говорить другим, что вот ты здесь вышел, но, может, ты никуда не войдешь. Но это неприятно, да? А сегодня мы особенно будем говорить про Содом. Сравнивать себя с Содомом – это тоже неприятно, но это нужно делать. Вот. Это нужно делать. Итак. Седьмой стих. Ну, не отвергать высокие власти. Вот сегодняшняя основная тема будет. Не отвергать высокие власти. И мы еще в прошлый раз говорили, что благодать, она не для того, чтобы вот, к распутству нас она вела или оставаться в распутстве. Но вот такое вкрадывается, поэтому вот эти все предупреждения. Итак, седьмой стих. «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействующие и ходившие за иную плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример». Господь, мы еще раз просим, Ты говори к нам. Мы верим, Господь, что не просто здесь вот проповедник, Ты и Духом Святым будешь к нам говорить через Твое живое истинное слово, Господь. Мы верим, мы жаждем, мы хотим услышать Тебя. Что бы мы ни услышали, мы знаем, что это благостно для нас, Господь. Духом Святым помоги и проповедующим, и слушающим. Будь прославлен, Господь. Мы благодарны Тебе за это слово, за вот эту истину. В мире столько всяких новостей, все меняется. Но Твое слово – это то, на чем мы можем построить нашу жизнь. Фундамент, скала, опора. Никакое там наводнение это не поколеблет, не зальет. Благодарны Тебе, Господь, за это слово. Во имя Иисуса. Аминь. Вот, то есть, да, начали хорошо, но закончили плохо, да, и вот такая мысль продолжается в пример, понимаете, в пример, это нам пример, это не просто вот людям, нам, верующим, вот здесь же сказано, освященным, призванным, вот к ним этот пример тоже в назидание, и нам, сидящим, этот пример. «Подобно им блудодействовавшие», «подобно им блудодействовавшим», да, написано, «подобно». Кому подобно, да? Но до этого говорилось народ из Израиля, а особенно говорилось про ангелов. Как связан Содом и ангел вот эти вот падшие. Но есть Божий порядок. И находясь в этом порядке, ты находишься в благословении. Оставляя этот порядок, будь то вот в физическом плане, как жители Содома, да, ну мы понимаем, ходившие за иной плотью, понятно, что имеется в виду, да? Вот этот гомосексуализм там и там с животными там, ну в общем, неприятные вещи даже такие говорить, но вот там вот все до этого дошло, а Содом, он был, кстати, процветающий город, плодородная земля была, там все хорошо росло, свободное время появлялась свобода, там вроде каких-то там, что хочешь, то и делай, такой, и праздность такая, ну и вот это все в конце концов приводит к вот к таким вещам, какие в Содоме происходили, потому что если ты тяжело трудишься с утра до вечера, тебе голова, она не занята какими-то праздными вещами, ты просто выживаешь, а вот когда у тебя появляется свободное время, свободные ресурсы, тебе становится скучно, ты хочешь как-то разнообразить свою жизнь, и, может быть, начинается с каких-то безобидных вещей, но в конце концов вот заканчивается вот такими вещами, и мы видим сейчас западную цивилизацию, которая долгое время процветала, и вот как все сейчас идет, вот. И получается, что ангелы, вот эти падшие, да, они духовно как бы совершили блуд. Они решили объединиться, вместо того, чтобы служить людям, физическому миру, они решили влезть в этот физический мир, да, и использовать, чтобы им служили, да. они нарушают этот Божий дизайн, Божий порядок. Примерно так же, как на физическом уровне, содомиты нарушили вот этот Божий порядок по поводу взаимоотношений между мужем, между мужчиной и женщиной по поводу брака, да? Что брак – это мужчина и женщина, один мужчина, один женщина. Вот. А там, в Содоме, Гоморре, там было все это известно, как все это запуталось там. Все неприятно это, да. Вот, и получается, что есть духовный блуд, вот как ангелы, а есть физический блуд, да, подобно им блудодействующие. То есть содомиты, они вот подобно как ангелов, они пошли, оставили Божий дизайн, Божий замысел и стали вот гоняться за иной плотью. Им казалось, что это какой-то следующий уровень чего-то там, каких-то ощущений, и, ну, как бы... Ну, до этого все вот так вот дошло, да. То есть, это связывается, то есть, грех падших ангелов, да, он духовный, но и грех жителей Содома и Гоморры, это тоже и духовный грех, и физический, конечно. Потому что это не то, как Бог задумал. Есть наказание за духовный блуд, там говорится, эти ангелы, они в этой вузах вечных, да, ждут суда. И та же самая, тоже жители Содома, они подвергнутся и духовному суду, и физическому суду, они уже подверглись казни вот этого вечного огня. То есть и за духовный блуд, и... То есть есть духовный блуд, да, когда ты изменяешь Богу, и есть физический блуд, вот как у жителей Содома, и за это... Бог их судил в пример. Мы знаем, огонь сошел, и там в момент эти города были истреблены полностью. Это в пример, что Бог в конце концов будет судить грех. Будь то ангелы, их не сразу, хотя сейчас некоторые из них уже, будь то вот это, но в конце концов Бог будет судить. Потому что, когда вещи происходят, не всегда сразу этот огонь сходит с неба, и мы можем думать, ну, наверное, Богу это не очень важно. На примере Содома это важно. А то, что сейчас это не происходит, так надо благодарить за милость Божию. Да? Но это в пример. Вы знаете, я читал там комментарии, и читая одного комментатора, вот по поводу этого стиха именно, седьмого, и он там говорит, что в церквях одобряется гомосексуализм, в церквях. Я думаю, а что, в каких годах эти комментарии писал? И я прочитал историю про этого комментатора, Вернон Маги, он умер в 88-м году. То есть это в 80-х уже начиналось там, да? В церквях, а сейчас это вообще уже массово пошло, в какой-то момент Бог вмешается. Но сейчас нам это в пример, сейчас еще время покаяться. Но не нужно обольщаться, что вот это все вкравшееся в церковь, да, Богу безразлично, в конце концов Бог будет судить. И поэтому мы должны подвязаться за веру, за чистоту, не использовать, не думать, что благодать, вот она покрывает это все распутство, нет. В конце концов, как Содом и Гоморра, это все будет осуждено. Мы не должны думать, что вот если там какие-то целые деноминации принимают вот эти вот вкравшиеся доктрины, да, что Богу это мерзость для Бога по-прежнему, просто Он милостивый. Вот. Мы ни в коем случае не должны поддаться вот этому духу времени, то, что с церквями, к сожалению, происходит, особенно на Западе. Духовная неверность, вот это вот есть, блуд духовный есть. И вместо того, чтобы принадлежать, чтобы невеста принадлежала, ну, жениху или муж жене, жена мужу, вот это происходит вот... Блуд, и это, конечно, в конце концов, это мерзость и вовлекает в суд Божий. И также мы должны принадлежать Христу. Аминь. Сердцем. Да. Чтобы не так получалось, знаете, вот как, мне кажется, хороший пример, королева в Англии, или сейчас кто, или сейчас король, да? Вот. Ну вот королева долгое время была, да? А Елизавета вторая, да. Все ее любят в Англии, англичане очень любят, что вот у них королева, там, ну, все там, принцы, там, все такие истории, там, все любят читать, там, все. Но у нее нет власти, у королевы, на самом деле, да, там парламент решает, да, демократия, как бы, да. Вот, но и вот так же самое не должно быть, что вот Иисус, конечно, да, воистину воскрес, но на самом деле не Иисус властвует над нашей жизнью, такого не должно быть, понимаете? Надо подвязаться, чтобы такое вот не произошло в наших жизнях. Иуда об этом пишет, что вот вкрадывается вот эта вот вещь, где Иисус только номинальным становится, но благодать не господствует, благодать не изменяет нас. Вот по поводу духовного блуда. Откроем еще 2 Коринфянам 11 глава. Вот наше состояние, какое сейчас духовное, да? Вот есть очень хорошая иллюстрация, она поможет нам, с одной стороны, там, спасен, Библия говорит, но в то же время очень много Библии говорит, что еще спасение наше, оно в будущем. Больше стихов, если вы поизучаете, что наше спасение в будущем. Но есть стихи, их, правда, меньше, но они есть стихи, что уже спасен, да. Но все-таки больше стихов, если вы почитаете Новый Завет, что это в будущем, да. И вот эта вот картина из 2 Коринфянам, 11 глава, она очень хорошо иллюстрирует наше положение. 2-3 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию», ну вот о христианах Павел пишет, «ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Но боюсь, что как змей хитростью своей престил ее, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». То есть Павел переживает. «Я обручил». Все, обручение иудейское, оно было, ну, все, это уже был договор, это уже был завет уже, да, вот мы сейчас вступили в завет, мы обручены Христу, все, Христос за нами придет, сейчас все готовится, там место, Он придет, и Он нас любит, Его любовь, она сильна, вот, но нам нужно быть со своей стороны верными нашему жениху, понимаете, есть опасность, и Павел переживал. Ну, 3 стих. «Но боюсь, как змей хитростью своей престил Еву, так и ваши умы не повредились». Есть опасность, Иуда про это пишет, что наши умы повредятся. И когда Христос придет, мы будем найдены нечистыми, совершившими духовный блуд. И по законам обручения иудейскому брак расторгался. Но в то же время обручение, это уже почти как, ну все, ты уже замужем или женат, понимаете, иудейская она такая была. То есть поэтому, с одной стороны, у нас надежное положение, мы обручены Христу, все, выкуп заплачен, все, уже как бы называл муж, уже называется, да, вот. Но в то же время есть опасность, и Павел, и Иуда об этом говорит, совершить духовный блуд. Когда Христос придет, окажется, что мы оставили благодать, не использовали ее, чтобы хранить себя в чистоте, а ее достаточно. Вот эта свобода и процветание Содома, она закончилась вечным огнем. И это пример для нас. Это неприятно об этом говорить. Ни мне, ни Иуде неприятно сравнивать. Кость, ну как, что-то, при чем тут? Где Содом, где я? Мы церковь, я верующий вообще. И мне все это мерзко, да? Понятно, на физическом уровне это мерзко, слава Богу, но на духовном уровне мы можем совершать отступление от Бога, и это тоже мерзко, понимаете? Это пример. Есть духовные измены, да, не обязательно вот эта проблема физическая, как у Содома была, да. Это пример для нас, братья и сестры. Неприятные вещи. Хочется говорить о приятных вещах, о спасении хочется говорить. Но вот такие предупреждения для всех нас, здесь сидящих в комнате. Аминь. Вот как они плохо закончили. Мы же не хотим так закончить. Мы обращены Христу, мы хотим встретиться с Христом и провести с Ним всю вечность. Поэтому Он и говорит подвязаться за веру, да. Мы уже обручены хранить себя в чистоте с помощью вот этой благодати. Поставлены в пример. Опять же, очень важно хорошо начать. Вы призваны, освященные, братья и сестры, вы призваны, вы освященные, вы обручены Христу, Христос вас избрал, заплатил цену, Он любит вас, да? Вы очень хорошо начали. То, что вот вы здесь сегодня сидите, это очень здорово, но нужно также хорошо закончить. Аминь. Такое вот назидание, да. Это не пустые слова. 8 стих. Так точно будет и с этими мечтателями, которые скверняют плоть, отвергают начальство, засловят высокие власти. С этими мечтателями, да. Ну, мечтатель, на самом деле, это тот, кто вот заразился этой мечтой, что счастье может быть без Бога. Таких очень много людей. Что не соблюдая его заповедь, не зря по заповеди, ты можешь быть счастливым. Тебе может быть казаться на какое-то время, что ты счастлив, но на самом деле это обман, как произошло и с Содомом и Гоморром. Им казалось, что они свободны там. Да что вы там, вообще у нас все классно, что хотим, то и делаем. У нас настоящая свобода. Мы не в каких-то оковах там, мы все там. Ну, свобода еще та, да? И как все это закончилось? Вот это пустое мечтание, что ты можешь быть счастливым без Бога. О чем мы мечтаем, да? Какое место Бог в этом занимает? Если мечты, они без Бога, не основаны на заповедях Божьих, то это очень опасно. Так точно будет, так точно будет. Восьмой стих, да, он начинается. Но любой грех оскверняет на самом деле нас. Но здесь описываются некоторые конкретные вещи, о которых мы сегодня больше будем говорить. Обратите внимание, какая вещь, да? Отвергают начальство. Отвергают начальство. Отвергают начальство. Вот эти вот мечтатели, они отвергают начальство. Гомосексуализм, конечно, это плохо, да. Извращение Божьего замысла, это плохо. Но отвержение начальства, это также плохо. Седьмой стих и восьмой, они рядом идут. Так точно. То есть Павел связывает поведение Содома с поведением некоторых, которые отвергают высшее начальство и даже злословит. Это неприятно, конечно, сравнивать такие вещи. Да? Но именно об этом Иуда говорит. Это серьезная вещь с точки зрения Бога, когда мы отвергаем начальство или даже злословим высшие власти. Понимаете мысль? Это серьезно. Это серьезно, так же, как и серьезен грех Содома. Видите вы это в тексте? Они, Иуда здесь все соединяет. Так точно будет и с этими мечтателями. А до этого он говорил про Содом. Ну, как они закончили, да? Плохо. Вот такой вот поворот. Я раньше не понимал, какая связь. Теперь я понимаю, что это такой же серьезный грех. Это так же выпадение из плана Божьего, как Бог задумал этот мир. Есть начальство, их нужно не отвергать, принимать. С 9 по 10 стих. Вот мы в этой теме теперь по поводу начальства. Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А эти засловят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Сильный пример вот по поводу почитания начальства. Да, все. Сильный пример. Михаил. Архангел Михаил приводится. Какой-то у них там был спор о Моисеевом теле, когда Моисей умер. Очень много комментариев, на самом деле нет никаких точных записанных свидетельств, что именно там было. И поэтому мы не будем, это не важно. Но был какой-то спор. Мы знаем, идет духовная война. Много чего мы там не понимаем. Вот. Ангелы святые, они противостоят, они борются с падшими ангелами. Падшие ангелы, у них тоже есть определенная сила и власть. Там серьезная возня или война идет, серьезная. Если у нас здесь, в нашем мире, все сложно, там, это политика, это вообще там все это очень сложно. Там тем более все это сложнее, то есть не нужно упрощать. И, в общем, не важно, что там, был какой-то спор там, да. Вот, и говорится, архангел Михаил не посмел, да, вот в 9 стихе, не посмел укоризненного слово. Вот это поворот. Вот это мы немножко не понимаем. А мы не понимаем это, потому что мы на самом деле не понимаем, как важно почитать начальство власти, которое над нами Бог поставил. Вот поэтому нам и трудно это стих. Как так? Да это сатана. Да что там с ним вообще спорить, разговаривать, да? Смотрите, такая вещь, не знаю, вы замечаете или нет. Об ангелах мы немного знаем, но что мы знаем? Михаил, он архангел. А дьявол, да, или сатана, он, многие комментаторы говорят, что он был херувимом перед тем, как он оставил Божью волю, вот, и согрешил, по сути дела, возгордился. То есть, ну, у нас есть серафимы, самые, как бы, такие ангельские существа, высшие власти, да. Потом у нас есть херувимы, серафим 6 крыл, у херувима 4. Вот сатана, он был херувимом, а архангел, он ниже херувима-то, понимаете? По сути дела, архангел Михаил, он по власти ниже, чем дьявол. Ну, такая вот вещь. И он не смеет произнести укоризненного какого-то суда. Ты чувствуешь, это же дьявол, все понятно, он ужасный. Да? Михаил архангел, который выше нас, понимает эти вещи. У Михаила были определенные аргументы, он спорил, он не просто там сдался, да. У него были доводы, он не был согласен с дьяволом, да, в этой ситуации. Но при этом он не судил дьявола, не произнес укоризны, и он сказал: да запрети тебе Господь, пусть Бог это решит, пусть Бог это решит. Архангел Михаил, а мы кто? А мы кто? Чем мы засловим, о чем мы рассуждаем? Мы вообще это не понимаем. Мы вообще это не понимаем. Вот эти вот высшие власти. Но это обличает меня, вот эта ситуация с Михаилом, да, как я отношусь, как я часто, или вы осуждаете какие-то власти, будь то светские, политические, или еще какие-то, мы чуть, ну, там, разберем, какие есть власти. И вот лжеучителя, начинается что-то лжеучителя, они вкрались, они тем они и берут впечатление производят, они выглядят дерзко. Они уверенно говорят, как будто со властью они там говорят, да, они там провозглашают, запрещают там, они унижают вот эти высокие власти. И это такой дешевый способ, на самом деле, унижая власть, да, которую Бог поставил, унижая ее, возвысить себя. Это дешевый способ. Критикуя власть, да, какая бы там она ни была, духовно-политическая, ты пытаешься на самом деле возвысить себя. Это просто дешевый способ. И на самом деле мы вторгаемся в то, чего мы не знаем. И нам бы нужно с Михаила, конечно, пример брать. Они засловят то, чего не знают. Давайте копнем глубже и постараемся понять вот эти сложные вещи. Это сложные вещи. То, что дьявол плохой, это легко понять. А почему Бог допускает его деятельность и не прекращает его власть? Вот это трудная вещь. Мы не понимаем, даже мы уже христиане, но мы не понимаем, почему Бог не покончит с этим ужасным дьяволом. Разве у него нет силы? Да, конечно, у него есть силы. Так в чем же дело тогда? Почему? Он все приходит на небо там, что-то говорит, его слушают, обсуждают с ним. Почему? Нам это трудная вещь. Но это говорит нам о том, что не надо злословить и критиковать вот эти власти, потому что мы просто вторгнемся в то, чего мы не понимаем. Я сейчас постараюсь вам показать сложность этих вещей. И понимая сложность, мы будем немножко смиренны и осадим наши рассуждения и наши суждения, как бы, понимаете? Вещи, они как бы, да, понятно, дьявол плохой, но вещи гораздо сложнее. Не понимая вот это вот даже 9 стих про Михаила, мы можем тоже начать отвергать высшей власти в своей жизни. Наподобие, вот как жители Содома отвергали власть. Не только там дело в ангелах, мы и земную власть, и земные власти тоже. Мы тоже есть опасность отвергать. Давайте поизучаем. Первое царство, 24 глава. Мы знаем здесь, что Давид, Бог его избрал быть новым царем, но Давид пока... С небольшой компанией он в бегах, спасает свою жизнь от Саула. Первое царство, 24 глава, со 2 по 7 стих. «Когда Саул возвратился от филистимлян, его известили, говоря, вот Давид в пустыне Иен-Геди». Вот этот Давид там, а Саул хочет поймать и убить Давида. «И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей по горам, где живут серны». И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера, и зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его: вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним что тебе угодно. Возможно, действительно такое пророчество было. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после этого больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим: да не попустит меня Господь сделать это господину моему. Он признает Саула властью над собой. Хотя пророчество уже сказало, что этого сместят, а тебя Давид поставит. Понимаете? Господину моему. Он признает эту высшую власть над собой. Давид. Помазаннику Господнему. Что, Саул помазанник Господний? Разве не было сказано, что там через Саула, что Бог отверг там его, а он священников там умертвил, да, а за Давидом он гоняется, а он вообще это самое, веру потерял, там волю Божию не исполнил, там Агага не истребил, там еще что-то. Что, Саул помазанник Господний сейчас? Давид, ты не ошибаешься? Чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Вот это потрясающий пример, и он смиряет нас, должен смирять. Давид уже вот этого ужасного, неправильного Саула признает помазанником Господним и признает его власть над собой. И удержал Давид людей своих этими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и пошел с пещеры на дорогу, не дал восстать. Он не стал восставать про эту высшую власть, которая была над ним, понимаете, вот это сложная вещь. Саул-то плохой, он как дьявол, Саул это прообраз дьявола. Дьявол он хорошо начал, Саул хорошо начал, да, все, но потом дьявол возгордился, потерял веру, упование и стал там, ну, свою волю, да, и с Саулом то же самое произошло. Он начал хорошо, смиренно там, все такое, там, Господь там, но потом он тоже отпал. И дьявол по-прежнему сейчас у власти, и Саул в данный момент по-прежнему у власти, и Давид не смеет поднимать на него руку. Он принимает эту власть, он ее не заслуживает, принимает эту власть. Прав ли был Саул? Но чисто так по закону он был неправ. Прав ли дьявол? Нет, конечно. Это ужасный злодей, да, убийца, там Иисус про него говорится. Но у него по-прежнему эта власть. Это трудная вещь. Вот это трудные вещи нам понять. Но вот это вот есть. Вот это высшие власти. Дело не в том, как вот все правильно должно было быть, а в том, что эта власть определенное время существует. И она существовала, Саул существовал над Давидом. Ну вот почему Саул Господень, Господний помазник? Ну как так? Потому что он ужасный. Что я, почему я его должен уважать? Он ужасный. Но Давид его уважает. Сатана ужасный тоже. Но у него есть по-прежнему власть здесь, на земле. И Михаил это понимал, архангел. Он понимал. Это сложная вещь, но он понимал это. А мы иногда не понимаем и начинаем критиковать и даже засловить, отвергать, восставать против этих властей. Какие власти есть? Прежде всего, есть светская власть. Аминь. Она над нами. Потом почитаем еще немножко. Правительство, органы власти, там, суды, полиция там, и все такое. Да? Это власть, которую Бог установил. Она над нами. Мы не должны ее отвергать. Не значит, что власть, она всегда все правильно делает. Так же, как и здесь мы видим. Не все, но она по-прежнему существует. Есть власть семейная. Да? Бог, ну, Божий порядок. Муж, глава жене, муж глава семьи. Это порядок Божий, это высшая власть, и нельзя ее отвергать. Или родители имеют власть над детьми. Это тоже Божье установление, и как без этого? Вот. То есть власть светская, власть семейная, власть церкви есть, да. И все вот эти власти, светская, семейная, власть церкви, она сейчас атакуется очень сильно атакуется, все. Очень сильно атакуется. И это Иуда против этого предупреждает. И дело не в том, что, как я говорил уже, что власть всегда права. Не обязательно. Саул, сатана, они не правы. Но у них есть власть. Вот это трудная вещь. Если мы не понимаем до конца, ладно, но и вторгаться, засловить, противостоять этой власти не нужно, потому что мы будем делать то, чего мы не разбираемся. Ну как же это неправильно? Да ты не понимаешь вообще, как сложен этот мир. Ну, по поводу правительства, там, вот это вот, ну, не знаю, ну, как вот мы критикуем правительство, там, построили там, ну, пример просто, построили там заряди, там, кучу денег построили на этот парк, там, ну, зачем это сделали, что за ерунда, там, трава растет, деревья, березки, лучше бы там пенсии подняли, да, да? Но не получается ли так, что, ну, ох, ну, пенсию, какие мы заботливые, да? Но не получается так, что мы вторгаемся в то, чего мы не понимаем. Понимаете? Мы иногда думаем, что мы лучше знаем, чем правительство, да? Но на самом деле мы начинаем засловить то, чего мы просто не понимаем. Или там, а что этот муж там, он не прав там в том? Или что там эти мои предки, дети скажут, ну они там то-то, не то-то делают, да? А что этот пастор, понимаете? Мы нарушаем Божий порядок, когда противостоим Божьей власти. Вторая вещь, вот второй пример, я хочу показать, как комплексно и сложно эта вещь, и то, что вот здесь Михаил, конечно, понимал, то, чего мы не понимаем. Это Иов, первая глава, с 6 по 12 стих. Книга Иова, кстати, она по событиям и, возможно, даже была написана раньше, чем книга Моисея. Иов, он примерно современник Авраама. Вот такие времена еще было до Моисея. Это было. Первая глава, с 6 по 12 стих. Вот как все сложно, посмотрите, братья и сестры. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ним пришел сатана». И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязненный Иов? Не ты ли кругом оградил его, дом его, все, что у него? Дело рук его ты благословил, стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Что такого? Зачем это слушать вообще там на небе? Почему такие вещи, там вот эта клевета такая происходит? Почему Бог допускает это? Это трудные вещи. Мы не понимаем. А раз мы это не понимаем, мы должны быть осторожны, когда мы начинаем противиться или злословить высшей власти. И сказал Господь сатане, вот это трудная вещь: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твои». И отошел сатана от лица Господнего. Вот, все, что у него в руке твоей, Бог дает власть сатане. Представляете, наверняка, ну, вы верите, что вот у человека есть, особенно у верующего, ангел-хранитель? Кто из вас верит? Ну, двое человек, да. Я особенно эту тему не изучал, но есть такое. По крайней мере, ну, здесь мы видно, что кругом оградил его, ангелы, неслужебные духи. И я представляю, вот эти добрые ангелы, которые служили Иову, они были рады, да, служить. И вот сатана к ним приходит, и они ему говорят: «А ты чего здесь? А у меня власть от Бога. Теперь я здесь буду делать, что я хочу. Отойдите». И они отошли. И они отошли от Иова. И мы знаем, что там сатана сделал. Если бы они не отошли, у него бы ничего не получилось. Но у него была власть от Господа. Понимаете, это сложная вещь. Бог дал этому злодею власть. Все, что в руке, твое, пожалуйста. Ну, только жизнь сохрани, да? Это сложная вещь. Это сложная вещь. И мы может, даже не поймем Иова до конца, вот эту книгу. Не все мы ее понимаем. Она тяжелая книга, да? Но одна, она вечно говорит: не нужно засловить высшую власть. У сатаны здесь есть власть. И он с этой властью приходит. Бог ему дал эту власть. Видите, как все сложно. И мы дальше там читаем, я уже не буду, вот, и там совейцы вот эти вот в 15 стихе, всех убили пастухов, ограбили крупный скот, огонь Божий, ну не Божий, это, конечно, от сатаны был, но люди думали, что это казалось как огонь Божий, уничтожил мелкий скот в 16 стихе, в 17 стихе халдеи тоже напали, всех убили, забрали верблюдов Иова, ну потом в 19 стихе вообще большой ветер, и все дети Иова погибли. Почему Бог это допустил? Чтобы, это трудная вещь, чтобы больше воспитать и очистить Иова. Ему как праведнику тоже было куда расти. И чтобы проверить Иова, благословит ли он Господа, когда вот все это уберется из его жизни, благословит ли он Бога. И тут, понимаете, дело не в сатане, а в святом характере Бога. Вот этот святый характер Бога, его, как он работает с нами, я должен пояснить. Потому что книга Иова, вот то, что здесь происходит, может показаться что-то вообще странное. Вообще. Это какое-то исключение, какое-то. Ничего себе, это не исключение. Это характер Бога. Это его замысел, а сатана, он просто как пешка здесь. Ну, подвернулся, и Бог поэтому позволяет. Это было воле Божьей, то, что произошло с Иовом. Сатана, он просто вот этот как бы инструмент. То, что Бог делает в жизни Иова, это не только в его жизни он делает. Он делает в жизни своего народа. И этот принцип мы сейчас увидим в Второзаконе, 8 глава. То есть это не какой-то странный Бог здесь в книге Иова. Нет. И потом в Новом Завете мы посмотрим. Нам, может, это не нравится, но это истина. Мы просто должны принять эту истину. Это трудно. Чувствами, конечно, нам это все не нравится. С 1 по 3 стих 8 главы. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы». Живы. Бог хочет, чтобы мы жили. «И размножились». И пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. Царство Божие нам Бог клятвенно завещал. Его намерение во благо к нам. Бог хочет дать нам жизнь с избытком. Царство Он нам. Вот этот характер святой Бога. И Он ни перед чем не остановится, чтобы благословить нас этой жизнью. Потом мы скажем спасибо, может быть. Второй стих. «И помни весь путь, который вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповедь его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом». Бог смирял, Бог томил голодом и питал тебя манной, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Чтобы смирить Иова, Бог это допустил. Чтобы испытать его, чтобы узнать, что будет в сердце Иова. Вот когда все это благосостояние уйдет, благословит ли он Господа или нет. Бог испытывал Иова, Бог испытывал израильтян, Бог испытывал своего сына там и в пустыне, и в Гефсимании. И в Евреях об этом говорится. Бог испытывает нас, потому что он любит. Это суровые методы, но они благословенные. Это святой характер Бога, и Он будет так действовать. Это Его власть. Это Божье воспитание. Не разрушить, а чтобы благословить. Понятно, сатана-то, он хочет все разрушить. Но Бог обращает вот эту злобу сатаны и его власть даже временную нам во благо. И дело не в сатане или в какой-то плохой власти. Дело в характере Бога. Он учредил эти власти, Он допускает эти власти временно. Его любовь меня воспитывает. Евреям 12:6. «Ибо Господь кого любит, того Он наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Кого любит, того бьет. Бог кого любит, того бьет. Бог любил Иова, и Он его бил. Неважно, там сатана, халдеи, совеи, неважно. Это была любовь Божия, это было воспитание, это было очищение, это была жизнь. Тут нужно веру подключить, тут нужно подвязаться в веру в таких вещах, они трудные. Представьте, опять же, вот этих ангелов, которые защищали Иова, сатана к ним пришел, да, и он говорит, все, мне дана власть от Бога, отойдите. Ну и ангелы ему говорят, Господь да запретит тебе, да, как, наверное, как примерно, ну пусть Бог вмешается, ну так они сказали, как бы, да, запретит, но не сейчас. И вот можно ругать сатану, да, этих халдеев, да, можно сконцентрироваться, какие ужасные халдеи, вот они воры, вот они живут за счет грабительства, какие они мерзкие, противные, убили всех, украли не свое, вот эти вот халдеи, вот они всегда такие были, вот они всегда такие будут, вот они не изменятся. Вот можно сконцентрироваться, ну как несправедливо, как, какие они плохие, какие они ужасные, какой мир несправедливый. Вот можно погрязнуть в этих вещах. Но мы, как верующие, мы должны не засловить, не зацикливаться на том, чего мы не понимаем. А что мы понимаем? Это то, что Бог нас воспитывает и использует даже сатану или каких-то халдеев в нашей жизни. Ну, так, а эти халдеи, они такие есть, они убийцы и воры. И они в какой-то момент, Бог их будет судить за то, что они сделали, да. И сатана будет судим тоже, да. Но пока вот эта власть, эти допущения Божьи, оно есть. Оно есть. Вот пока то, что есть, то есть. Иов сказал, Бог дал, Бог забрал, да будет имя Господне благословено. Иов прославил Бога. Сатана здесь проиграл. А Бог, в конце концов, он силен восстановить и имущество этих верблюдов, и эти дети его, они будут воскрешены и будут жить вечно. Но пока вот эта вот власть, она такая, какая она есть. Бог хочет испытывать нас, свой народ, и зачастую он делает это через халдеев, через каких-то саулов, через каких-то ужасных людей, через сатану. И мы будем глупы, если мы будем оспаривать вот эту вот Божью волю, вот эту Божью власть. Пусть Бог даст нам силы так реагировать, как Иов отреагировал. Но всегда можно сказать, правительство, оно такое-сякое. Всегда можно. Понимаете? Всегда можно. Но Бог его дал и установил. Все. И все-таки власть, вы не забывайте, какой-никакой она дает порядок. Есть страны гораздо хуже, где там вообще государство, оно не состоялось. Там в одной деревне одна банда, в другой деревне другая банда. Там вообще никакой справедливости, никаких судов, никакого ни социального, ни медицинского, ничего. Есть гораздо... Мы должны быть благодарны, что у нас в стране или в западном мире более-менее какая-то цивилизация, власть есть. Понятно, она несовершенна. Понятно, можно ее критиковать всегда, да. Но все-таки она дает определенную тишину и мир более-менее людям. Можно всегда там про мужа сказать, жена может сказать, да, муж он такой-сякой. И действительно он такой-сякой, можно на что-то указать, да. Но Бог его дал, все, это Божья власть. Это высокая власть мужа над женой. Жена не должна отвергать эту власть. Бог спросит с мужей, в конце концов, но пока вот так вот. Про родителей всегда можно сказать, они такие-сякие там. Ну и возможно, действительно они такие-сякие и чего-то, да. Можно про пастора всегда сказать, он такой-сякой, про церковь можно сказать, она такая-сякая. Всегда можно что-то найти, если захотеть. Всегда можно найти, да. Но это Божий порядок, это Божья власть. И если мы будем вот так вот вторгаться, мы будем вторгаться в то, чего на самом деле мы не понимаем. Вспомните вот это Иова, Саула и как архангел Михаил отреагировал. О чем мы все вот правильностью меряем? Да, ну вот он не прав, да, ну и чего? А мы что, разве всегда правы перед Богом? Мы забываем это, да? Мы считаем, что раз это неправильно, все, этому надо простоять, восстать, обличить, все там нужно. А ты что? Поэтому не лезь, потому что показывай пальцем на него, тебя Бог таким же мерами будет судить. Пока то, что есть, то есть. Это такая власть, да, она несовершенна, да, она во многом неправильна, но они все равно... Богом учреждены. Римлянам 13 главу надо прочитать с 1 по 7 стих. Вот тоже на Новом Завете об этом. Павел говорит сначала, говоря очень много про благодать. Он не хотел, чтобы эту благодать как-то использовали для прикрытия каких-то вещей. Он не хотел. Вот Иуда говорит, что для какого-то распутства, да, неуважение к властям – это распутство. будь то к духовным властям, семейным властям или светским властям. С 1 по 17, по 7 стих, 13 глава, да? Всякая душа, аминь, да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие власти от Бога установлены. Не значит, что они совершенны, не значит, что они всегда все правильно делают. Нет. Однако, всякая душа да будет покорна. Поэтому противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга. Бог дал ему меч. А мститель в наказание делающим зло. Бог дал ему власть мстить в наказание за зло. И поэтому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Он Божий слуга, по совести. Не потому, что там накажут. И потому надо, да, по совести, 6 стих, для этого вы подаете, платите, ибо они Божий служитель, именно этим постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, кому оброк, кому страх, кому честь. Кому-то честь, кому-то уважение. Ну, или кому-то кесарю-кесарево деньги отдать, налоги заплатить, или там пошлины, или еще что-то. Это Божья власть, это Божье установление. Критикуй это, противись этому, мы противимся на самом деле Богу. Вот такая простая благодать нас учит этому. Да мы в благодати свободны, да мы никому ничего не должны, и ничего подобного. Это вот так вот вкрадываются эти лжеучителя, они так говорят. Делай, что хочешь, ты только типа Богу подотчетен, и никто тебе вообще, у тебя взаимоотношения с Богом, и ты и все, и тебе никто не нужен. Это вкрадывается, ничего подобного. Мы всем должны, мы всем задолжали 8 стих. Взаимной любовью, всем мы должны, и уважением. По совести, противящиеся власти, противятся Божьему установлению, сам ли навлекут осуждение? Иуда говорит, тем растлевают себя, вот апостол Иуда говорит, да. Опять же, вот в контексте Содома, да, они отвергли вот эту Божью власть, Божий порядок для брака. У тебя особое время, ты что-то видишь, что другие не видят, да, все простачки, а ты что-то увидел. Ты такое глубокое проникновение, ты все видишь как бы. Ничто там, мышь у тебя не пробежит, ты все четко видишь, там, этот, ага. Но ты начинаешь вторгаться, то, что ты не понимаешь. Есть власти, и даже если они не соответствуют каким-то вещам, это власть от Бога. И ты сам себя этим расливаешь, таким вот отношением, как животное здесь написано у Иуда. Вот знаете, ветеринары, да? Ну вот я вспомню, как кот он у нас убежал там, весь грязный, там непонятно, что там по нему лазит, и надо было его мыть. И он там нас расцарапал, занавеску порвал, он рвался, он не хотел мыться, да. Это для его благо был, но он был против нас. Мы ему добро хотели сделать. Это была наша власть над этим котом, и мы хотели благо ему сделать. Но он, животное, да. Себе только хуже делал, в каком-то смысле растлевает себя вот этой вот грязью этими... в шаме или что там к этим котам прилипает на улице. Вот, понимаете? Или там укол надо было ему делать, он там заболел, врач прописал укол, мы его взяли, замотали, он весь дергается, царапается там вообще, а укол нужно было ему сделать. Это для его блага было, да? Но животное это не понимает, ладно, это животное, но мы-то люди, мы должны понимать, что есть власть, она для нашего блага. Братья и сестры, будь то семья, будь то церковь, будь то государство, это для нашего блага. Да, они несовершенны, да. И все-таки это власть Божия. Не отвергать эти начальства. Это Бог их установил. Вот в этом плане подвязаться за веру. Потому что, Содом, понятно, это ужасно, да. Отвергать власти, начальство, это серьезный тоже грех. Если восставать против правительства, то будет хаос, будет революция. Вот у нас была революция октябрьская, да, вот там во Франции была революция. Почитайте там, какой хаос был. Все эти революционеры, их и самих же и казнили. Что во Франции, что у нас здесь. Всех их казнили, вот эти революционеры. Хаос. Если жена против мужа восстает, муж и жена – это же одна плоть. Ну, и ты взаимоотношения разрушаются, да? Ты критикуешь мужа, как-то его постоянно что-то капаешь ему на мозги, а потом муж что-то не хочет хоть с тобой время проводить. И ты думаешь, а что это? А вот потому, да? То есть, восставая, не уважая мужа, восставая против его власти, ну, ты свой брак и свое счастье рушишь. Бог поставил мужа как власть в браке. Или если родители, да, родители поставлены над детьми как власть, да. Если ты родителей не слышишь, ты долго не проживешь, Библия говорит. Потому что родители, они для твоего же блага, они тебя воспитывают. Они не хотят, чтобы ты там стал наркоманом, в тюрьму пошел там, или там просто связался с плохой компанией. И слушаясь родителей, это хорошая власть, ее признавать хорошо. И сейчас такое вот, ну это очень сильно атакуется, да. И есть власть в церкви, братья и сестры, аминь. Есть власть в церкви, вот. Ну и ты себе духовно навредишь, если будешь игнорировать эту власть в церкви. Она есть. Да, с одной стороны, мы все равны во Христе, мы все священники, мы все имеем одинаковый доступ в святое святых. И в то же время, ну Библия об этом четко говорит, так же, как и в семье. Мужьям нравится, когда говорят, что муж глава семьи, да? А вот мне, пастору, нравится, когда говорят, что пастор – глава в церкви или лидеры духовные. Но это истина все, понимаете? Не надо выбирать то, что мне нравится, надо все воспринимать. Есть власть светская, семейная и церковная власть. Если мы это отвергаем, то мы, по сути дела, отвергаем единого Бога, Владыку и Господа Иисуса Христа. Ну, не словами, делами мы отвергаем. Он про это Иуда-то раньше и говорит. Ну и вред себе, конечно, наносим, растлеваем себя в 10 стихе. И еще раз повторю эту неприятную мысль. Если отвержению Божьего порядка о браке в Содоме так наказалось и так было мерзко, да, отвержение власти, это тоже серьезно. Видите вы это в тексте? Это неприятно говорить. Но автор, он говорит, это серьезная такая же вещь. Поэтому, братья и сестры, давайте подвязаться за веру. И в частности, по поводу вот этих отношений к власти, будь то, опять же, семейной, церковной или светской, это Божий порядок. Нельзя отвергать Божий порядок, мы навредим себе, мы себе, ну, себя расливать будем. Вот так вот, это истина. Аминь.